Мария Карташова.
Простота вечности.
Пробуждение. Осень соскребала с города грязь, мела улицы ветрами, мыла дома дождями и чистила береговую линию маленького портового приморского городка от мусора, привезенного со всего света неугомонными и вездесущими туристами. Свежий ветер со взморья нес чуть подтухшие ароматы рыбы, водорослей, забирал запах машинного масла и гарь из коптерки порта и летел дальше. Непогода, бушевавшая целый день, к вечеру немного выдохлась, и теперь вечер укрывал город легкой моросью осеннего дождя, разгоняя припозднившихся прохожих по домам. Городок пустел, окна домов окрашивались неярким светом, и никто не хотел без надобности покидать теплый уют жилищ. Так что теперь безопасно можно было ходить тем, кто хотел избежать ненужных, нечаянных встреч. Сейчас по глухим переулкам, преломляясь в свете редких фонарей, скользили две одинокие тени. Фигуры двигались безмолвно и скоро, шаги мужчины были более уверены. Он явно знал пункт назначения, а девушка же, напротив, неуверенно отставала и испуганно оглядывалась по сторонам. Вскоре они вышли к набережной, и Сати, задохнувшись от хлесткого сырого ветра, спросила: «Долго нам еще идти?» Она окинула взором длинный пирс, держащий на привязи несколько суденышек, практически полностью скрывающихся в набегающих студеных волнах. Оглянувшись на нее через плечо, попутчик молча указал на небольшой домик, примостившийся в самом углу, позади громадин складов, где портовые службы держали разнообразный забытый хлам. «Уже близко», — тихо отозвался он. Подойдя ближе к строению, Сати недоверчиво оглядела шаткую лестницу, которая вела к железной, изрядно потрёпанной ржавчиной двери. Она заметила, как ее спутник внимательно осматривает подернутое тьмой пространство, оставшееся позади, и как будто принюхивается, пробуя выискать чуждые запахи в порывах морского бриза. «Поднимайся», — коротко бросил он, все еще не отвлекая взгляда от вздымающегося серой пеленой моря. Дверное полотно отворилось, изнутри потянуло теплой затхлостью, луком и терпкими травами. Блеснул огонек лампочки, и Сати шагнула в неизвестность. Глаза не сразу привыкли к свету, и первым, что девушка увидела, был щербатый стол, занимавший почти половину каморки. Очевидно, стародавняя, пережившая не одних хозяев, отполированная временем столешница, была испещрена древесными морщинами, в складках которых скрывались неприметные полустертые надписи. Но в тот же момент, как Сати попыталась разглядеть их, на поверхность стола опустилась белая скатерка, местами потрёпанная и подёрнутая желтизной. «Проходи, проходи! Я Зинаида!» — благодушно улыбнулась суетящаяся по хозяйству женщина. «На-ка, поставь!» Она сунула девушке в руки две плошки. В прозрачной креманке янтарём переливалось варенье, а в глиняной миске горкой лежало пахнущее корицей печенье. «Сейчас чаёк поспеет!» Пухлой рукой женщина потрогала горячий бок закипающего чайника. «А ты чего стоишь-то? Одежку верхнюю скидывай в прихожке и садись. Почаёвничаем, поговорим». Сати повернулась и, не обнаружив своего провожатого, растерянно спросила, расстегивая пуговицы стёганого пальто: «А где...» — она показала подбородком в сторону выхода, смущаясь вслух называть мужчину антикваром, хотя он ей так представился, и другого имени она не знала. «На что он тебе?» «Проводил. И пошел человек по делам». Зинаида подскочила, как ужаленная от затяжного свиста чайника. «Ну вот, поди ж ты. Опять. Все никак не привыкну. Вопит, как окаянный».
Ворча себе под нос, она пустила дымящуюся струю в заварник, откуда вскоре повалил напоенный благоуханиями летних цветов пар.
«Ну как же...» — Сати развела руками.
«Да не переживай. Он мне загодя сообщил, что не останется. Позже подойдет,
успокоила ее женщина и сделала приглашающий жест за стол.
«Ну давай, вареницем побалуемся. Сама сварганила летом. Соседка яблок подкинула, я-то дёжи их люблю».
Звонким ручейком вился рассказ Зинаиды о жизни.
Она пересыпала его потешными словечками, подливала пахучую жидкость в чашку девушки, но между тем внимательно рассматривала гостью.
«Ну что, время принимать царство-то твое нынешнее», — хлопнула ладонями о поверхность стола тетенька так, что Сати дернулась от неожиданности. «Пойдем, я тебе все покажу».
Зинаида встала, отодвинула полок, отделявший остальную часть жилища, и Сати, пройдя за ней следом, обнаружила себя в небольшом коридоре, откуда наверх вела лесенка в 3 ступеньки.
«Там наверху можно жить. Там и кровать, и печка», — щелкнув выключателем на стене, женщина поманила девушку за собой по круто уходящей вниз лестнице. «А пока нам сюда. Местечко тут немного. Да и запустила я малость работу свою».
Зинаида прыснула со смеха.
«Я, когда сюда пожаловала, этакий кавардак имелся, еле разгребла».
Пока они спускались и шли по длинному коридору, искрами вспыхивали и тут же затихали лампы, освещая идущим дорогу. И, наконец, последняя дрожащая волна света улеглась, и перед Сати открылся большой подвал, заваленный разномастными вещами. Девушка с удивлением оглянулась и покачала головой, потому что с виду домик был неказист и мал, но вот нижняя подвальная часть была огромной.
«Ну да, с набережной лишь только фасад видать», — Зинаида словно разгадала мысли гостьи. «Строение-то, знаешь, очень далеко вглубь идет. Я-то до конца и не доходила. Там чуть ли не лабиринты.
Боязно», — тихо добавила она.
«Здесь огремит что-то по ночам. Но ты не бойся, пошумит и перестанет. Крысы, наверное».
Зинаида передернула плечами.
«Вот ты посмотри, чего деется. Я им ту лампочку», — женщина указала туда, где в глубине помещения стеллажи терялись во мраке, «уже замучилась вкручивать. День через день перегорает. Ну ничего, здесь и поутру много портовых ребятишек бегает. Поймаешь кого из них и попросишь вернуть. Сама не лазай. Там вообще ноги переломать можно. Да и кто его знает, чего там водится? Там дверца тоненькая, от остальной части подвала наш кусок отделяет».
Зинаида зычно зашлась смехом и, вскоре утерев выступившие слезы, продолжила давать инструкции по работе. Краска схлынула с лица девушки после тех деталей, которые обрисовала словоохотливая женщина, потому что антиквар описывал ей предстоящую работу несколько по-другому. И еще Сати никак не ожидала, что в этом месте будет так темно и мрачно. Девушка с опаской поглядывала по сторонам и размышляла о том, стоит ли вообще здесь оставаться.
«Кладовщицы у этаких чумных ишачить — смех! Антиквар с хозяином тутошним чего-то привозят, чего-то приобретают за бешеные капиталы. Порой взглянешь — тю, вещь давнишняя, мятая, они прямо млеют, глядя на это. По мне, к примеру, блестящая сковородка — это вещь!» — рубанула воздух ладонью женщина. «Кстати, антиквар-то, это ему от меня прилепилось!»
Зинаида весело вскинула глаза на Сати.
«Это он особый любитель древностей. И ты смотри, прям заходится весь, если не так вещички его лежат».
Голова Сати сделалась тяжелой от бесконечного монолога шумной женщины. Она уже грезила оставить это место и окунуться в порывы свежего ветра, прочистить легкие и подумать, что делать со своей дальнейшей жизнью. «Может, мы завтра продолжим экскурсию?» Сати вымученно улыбнулась.
«Тю! Так ты сюда как в музей пришагала!»
Зинаида остановилась и отвлеклась от перебора папок.
«А чего ж я тогда перед тобой распинаюсь? Я думала, трудиться тут будешь».
«Конечно, работать я пришла», — Сати опешила от резкости собеседницы.
«Тогда слушай и ушами не хлопай. Один раз втолкую, и все. Завтра ты меня на этом месте не отыщешь уже. Вот так».
Закончив с делами, хозяйка шумно выдохнула.
«Выйдем наверх! Хватит тут пыль собирать!»
Покинув, наконец, громадный подвал, Сати с облегчением выдохнула и прошла за женщиной в комнату, про которую та говорила прежде.
«А имя у тебя пригожее!»
Она умолкла на мгновение и задумчиво протянула.
«Сати!»
«Вряд ли оно мое. Я появилась на свет уже взрослая. Нашли меня. И имя как приросло, будто бы оставил кто-то на кромке дороги, откуда возникла теперешняя жизнь. Проговаривая это, Сати приблизилась к поблекшему от пыльного налета тонкому стеклу, за которым уже совершенно затерялся во мраке шумный прибой.
«Это как это? Нашли?» Зинаида складывала свои вещи в полосатую сумку. «Возможно, меня сбили машиной, или что-то еще произошло. Но только очнулась я на обочине дороги. Точнее, антиквар ехал и заметил, что лежу среди кустов. Я до сих пор вижу его склоненное надо мной лицо. Казалось, оно было окружено сиянием». Сати улыбнулась и пожала плечами. Но это был свет фар. В больнице диагностировали потерю памяти. В полиции приняли заявку. Но пока, видимо, никто не ищет. Сати пожала плечами.
«Ну, найдут», — махнула рукой Зинаида. «А мне подмена давненько надобна. К детям перебираюсь».
Да он сказал, поддержит первое время и через своих знакомых попробует отыскать... Сати запнулась. «Мою прежнюю жизнь, что ли?»
«Ты не отчаивайся», — сказала Зинаида. «Что ж, пойду, собираться буду. Слушай, вон там на полке каминной тетрадка лежит. Если чего забудешь, я тебе все написала».
«Как? Вы прямо сегодня уезжаете?» Девушка всплеснула руками. «Справлюсь ли?» Сати примостилась на краешек стула и увидела, что в помещении и правда есть камин, незамеченный ей ранее.
«Куда денешься?» — ободряюще кивнула ей женщина. «Я и так замешкалась. А мне, знаешь ли, денег не платят за то, что с тобой здесь чаи распиваю. Вон за той дверью комнатка славная», — Зинаида указала на небольшую дверку вверху. «Для чего жилье снимать и денежки расходовать? Я там жила, когда холодно сильно, то очаг топила. А что? Хорошо и тепло, и уютно сразу. Ну а ты как сама решишь? Счастливо оставаться», — подхватывая свою сумку, выговорила женщина. «А, постой!» — она пошарила в кармане рабочего халата, что висел на гвоздике. «Вот ключ от склада. Не потеряй!» Зинаида заглянула ей в глаза. «Это важный ключик».
«А как им пользоваться-то?» Но вопрос повис в воздухе. Зинаида, буркнув что-то на прощание, уже ушла, пока девушка рассматривала странный предмет, который при первом взгляде вряд ли можно было назвать ключом.
«Это больше на амулет какой-то похоже». Сати подняла висящий на цепочке и сияющий голубым камнем искусно выполненный ключ.
Безмолвие опустилось на неподвижное пространство. Сати некоторое время сидела на стуле, вслушиваясь в странные звуки, доносившиеся то с улицы, то из глубины чудного строения. Справившись с волнением, она решила осмотреть комнату, где ей предстояло прожить какое-то время. Настольная лампочка плохо освещала помещение, и девушка, включив торшер, оглядела крохотную комнатенку. Здесь было чисто прибрано, и даже имелось небольшое оконце, днем из которого, наверное, видно было море, сейчас затерянная в объятиях темноты. Несколько недель Сати пыталась разобраться с ворохом бумаг, оставленных прежней хозяйкой, знакомилась с рабочими, которые забегали к Зинаиде на чашку чая и оседали надолго, увидев, что теперь здесь трудится молодая красивая женщина. Ежедневно ее навещал мужчина, который при первом знакомстве представился как экспедитор Ерофей. Он привозил и увозил какие-то вещи и коробки, и ставил затейливые закорючки в графе «принял, отпустил». Однажды даже пожаловала его супруга, оценила Сати как потенциальную соперницу и по каким-то своим внутренним меркам решила, что она не опасна. «Подкормить тебя бы надо, а то вон какая тощая», — сказала женщина. И теперь ежедневный рацион Сати, состоящий из полуфабрикатов, значительно расширился за счет домашних яств, присылаемых заботливой женой Ерофея.
Антиквара с того дня, как он привел ее на новое место жительства, девушка больше не видела. Не было от него и вестей.
В полиции, куда она отправилась справиться, не искал ли ее кто-нибудь, сказали, что новостей пока нет. Монотонный перебор будничных дел, свежий морской ветер и много новых знакомств отвлекали девушку от тяжелых мыслей, которые не давали ей покоя. А еще Корабельные ремонтники починили несколько фонарей на пирсе. И теперь Сати по вечерам, кроме чтения, развлекали веселые волны, больше не прятавшиеся во тьме и видные из окна. Однажды вечером она бросила взгляд на улицу и увидела, что над землей и морем белым облаком парит снег. Зима начинала понемногу вонзать в пространство ледяные когти, сеять свое колдовство вместе с северным ветром и вьюжить, вырисовывая на окнах узоры заклинаний. Сати подумала, что ледяной панцирь вскоре закроет прибрежные воды, и тогда почти остановится портовая жизнь, так ей сказал Ерофей, предчувствующий начало холодов. И Сати вдруг стало очень тоскливо, потому что она чувствовала, что скоро опять останется одна, а работа на этом складе — просто короткая передышка. «Только вот понять бы, от чего я здесь отдыхаю». Сати очнулась от внутреннего монолога, и взгляд ее уперся в тонкое полотно снега, лежавшего на набережной. Внимание ее остановилось на ровной цепочке следов, и беспокойное дыхание перехватило горло. Ранее, в такую пору, здесь уже никто не ходил. И рабочие, которые помогали поставить ей новую дверь, наказали никому не открывать после того, как у них заканчивается смена. Девушка быстро выключила свет, чтобы с улицы ее не было видно, и присела на стул чуть поодаль от окон, при этом имея возможность видеть весь берег. Стрелки часов медленно брели по кругу, дремала ненарушенная тишина, и сон вскоре уютно устроился на ресницах Сати. Очнулась она только под утро, с трудом разгибая закостеневшее за ночь тело. Не желая беспокоить людей, она не стала рассказывать о ночном инциденте, тем более что шумная ватага ребят-кочегаров, присланных опробовать очаг, целый день толпилась в ее скромном жилище, и ночное происшествие уже не казалось чем-то из ряда вон. «Наверное, просто кто-то задержался на работе». «Ну все, пользуй, красавица!» — блеснул желтыми зубами вымазанный сажей паренек. «Нам Матвеич наказал все здесь прочистить и проверить, чтобы работал». Он похлопал котел по теплому боку. «Мы все исправно сделали? Может, надо окропить работку, а, красавица?» «Иди домой! Кропи с молодой женой!» — послышался от дверей глухой бас. «Брысь отсюда, Казанова!» «Это главный инженер, Матвеич. Пришел проверить, все ли его указания выполнены», — пояснил новенькому помощнику паренек и, толкнув топтавшегося на месте юношу, пошел на выход. Сати иногда казалось, что Ерофей и Матвеич взяли над ней негласное шефство и чутко блюли территорию, где обитала девушка. Вся местная шпана была предупреждена не лезть сюда со своими глупостями, поэтому Сати жила спокойно и даже не боялась ходить темными вечерами по местным улицам. День снова пролетел в заботах, и вечером Сати задремала под уютный гул в трубе очага. Посеребрённая зимним дыханием паутина ветвей стучала в окно, беспокоясь от налетевшего ветра, и Сати, разбуженная этим звуком, проснулась посреди ночи.
Она вышла нагреть чайник и подкинуть пару поленьев в тлевший очаг, как услышала за входной дверью осторожную возню.
Девушка замерла и на цыпочках пошла в прихожую.
Откинув тяжелый полог, который помогал сохранять тепло внутри, она босыми ногами встала на стылые доски и прислонила ухо к полотну двери.
Снаружи кто-то скреб стену, повизгивал и суетился. Сати долго прислушивалась к шуму, и вдруг ее осенило, что это может быть замерзающая кошка или собака. Она накинула пальто и, сунув ноги в сапоги, стала возиться с замком. На той стороне замерли, и через секунду девушка услышала, как трясется от чьего-то бега железо лестницы. Кинувшись к окну, Сати увидела лишь следы, скоро пересекшие лежавший снег, но теперь было понятно, что там просилась явно не животина, искавшая тепла, хотя и на человеческие отпечатки это тоже было не похоже. Сердце девушки нехорошо сжалось, и она до утра сидела в кресле, поджав под себя ноги и укутавшись в одеяло.